Дмитрий Лим, Полина Ром. Соединенные Штаты России. Книга вторая. Обсудив проблему с капитаном, заправиться маслом решили в португальской Тавире. Конечную точку путешествия назвать пока отказались. Кажется, капитану Кардосу это все не слишком нравилось. Впрочем, уже ввязавшись в рейс, отступать он не собирался. Слишком достойной была обещанная оплата. К Тавире при хорошем попутном ветре подошли уже к вечеру. С утра половина команды отправилась на рынок. И к полудню на корабль стал поступать дополнительный груз. Огромные бочки масла, несколько бочонков с дорогим вяленым мясом, способным храниться длительное время, корзины с лимонами, плотно укупоренные небольшие бочонки сухарей. Отдельно в большом коробе доставили два рулона драгоценного шелкового бархата. Внутри ткани прятались дорогущие талецкие клинки. Только на этот короб ушли все деньги с проданного стекла. Глянув на брата, капитан был вынужден послать матроса на берег и закупить еще несколько кувшинов вина. Старший высосал почти все. Принесли корзины с фруктами, и ближе к обеденному времени, к удивлению Бланка Кардоса, две уже зажаренные целиком туши молодых баранов, еще теплые, недавно снятые из костра. «Сеньор Басилио, такое мясо не будет храниться долго».
«Это не для хранения», — улыбнулся громадный сеньор. «Это сегодня на ужин. Распорядитесь, чтобы матросы наелись досыта».
«О, сеньор Басилио, они вполне оценят такой жест», — одобрительно закивал капитан. Конечно, кормить матросов столь роскошно вовсе не входило в обязанности нанимателей, но капитан с симпатией подумал, что его новые хозяева — весьма щедрые люди. Именно об этом размышляли и матросы, которым, кроме роскошного ужина, досталось и по небольшой кружке вина. Чужаки же устроили для себя прощальный ужин прямо на палубе, собравшись всей толпой. Сколько ни прислушивались моряки, но ни одного слова так и не опознали. Говорили чужаки на каком-то совершенно непонятном языке, а самое удивительное было то, что единственную женщину никто не лишил права голоса. Со стороны казалось, что она положением равна мужчинам. Капитан Кардоса даже задумался, не является ли дама какой-нибудь герцогиней инкогнито, или, может быть, даже принцессой в изгнании. Посиделки начинались чуть вяло, бойцы были голодные и подзамотанные, поэтому первые минут 20 все дружно работали челюстями, глотая хорошо пропеченное мясо и изредка запивая кисловатым и невыразительным местным вином. Конечно, можно было поискать на рынке и купить что-то более достойное, но поскольку предполагалась все же не дружеская пьянка, а серьезный разговор, то цинк выбрал самое легкое из того, что нашел. Когда первый голод слегка утолили, разговор об ацтеках начался как-то сам с собой, с вопроса Дзю. «Слушай, Кэп, расскажи хоть, что ты про них знаешь. Завтра с утра надо решать, куда плывем, а я, если честно, только помню, что они те еще маньяки были». Рим чуть усмехнулся и кивком головы подтвердил. «Да, Миша, маньяки они еще те. Кровавые жертвоприношения — это прям для них серые будни. Но в то же время они очень неплохие воины и весьма отважные ребята. Кроме того, очень даже дружили с астрономией, математикой. Они, братцы, были отличными архитекторами, имели развитое сельское хозяйство, неплохо разбирались в медицине и даже проводили хирургические операции. Есть очень жирный плюс для нас».
«Какой?» — не выдержала Фифа.
«При отлично развитой металлургии ребята совсем не знакомы с железом». Ответ Рима несколько удивил, потому посыпались вопросы. «Тихо, тихо, сейчас объясню. Они не знали железа, зато отлично справлялись с золотом и медью. И если кто не знает, золота в Мексике еще нашим праправнукам хватит. Я, конечно, не то чтобы серьезный историк, даже точно не скажу, кто у власти. Но для нас главное то, что три государства слиты в единую империю».
«Слушай, Рим», — задумчиво спросил цинк, — «а как ты себе вообще это представляешь? Нет, конечно, понятно, возьмем пленника, выучим язык. Только потом, как будем добираться до верхних эшелонов власти? Но не будем же мы мочить всех подряд?» Наступила тишина. Первым не выдержал бык.
«Рим, ты с такой довольной мордой сидишь? Я подозреваю, что некий план у тебя все-таки есть. Давай уже, делись».
«Есть план, Вася, есть, как ни быть. Сейчас заодно и обсудим все». Разумовский еще мгновение помолчал, как бы собираясь с духом, а потом произнес фразу, от которой команда на некоторое время примолкла, впав в некий ступор. «Не хотите побыть богами, ребята?» Первую тишину неуверенно нарушила Анжела. «Андрей, богами это как?»
«Богами это богами. В общем-то, идея не нова, в книгах вы и не то встречали. Поразить воображение местных парочкой фонариков в темноте или еще какой фигней мы вполне сможем. А легенда будет такая. Там...» Рим торжественно потыкал пальцем в темнеющее небо. «Произошла серьезная разборка между божествами. Это к тому, — пояснил он, — что пантеон у ацтеков охереть какой обширный. Причину битвы, обязательно какую-нибудь благородную, мы с вами придумаем. А дальше так. Мы победители. Но, желая искупить вину за прегрешение своих братьев-богов, тех самых злыдней, которых мы изгнали, от своей божественной сути отказались и пришли сюда, на землю, учить и лечить, ну и всякое похожее благомуть». Пауза была такой долгой, что Рим, как бы извиняясь, начал пояснять. «Они действительно неплохие ребята. Я не говорю, что будет легко, но со временем все эти жертвоприношения мы запретим. А отдать их на растерзание конкисте будет совсем уж обидно. Сами подумайте, что хорошего европейцы принесли хоть в одну страну этого мира?» Команда думала, и никто не решался сказать хоть что-либо. Рим продолжил. «Правда, ребята. Раз уж мы здесь, ну неужели мы просто нагребем золото и всю оставшуюся жизнь будем жрать от пуза и спать? Обидно как-то».
«Знаешь, Кэп», — неожиданно вмешался задрот, «переть на себе божественную сущность? Охереть, какая ответственность! Убедить-то мы их сможем, не вопрос. Самим бы не скурвиться». Неожиданно его поддержал второй синеглазка. «Ангелов среди нас маловато, Рим.